Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
Добрый вечер.
И Константин Мацан. Сегодня пятница, и, как всегда, по пятницам этот час светлого вечера с нами проводит Владимир Романович Легой, это глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Владимир Романович, вот у нас начался очередной многодневный пост, апостольский, и в этом году он по продолжительности почти равен Великому посту, 38 дней, очень долго, да. Но если цель больших постов православных, это Рождественского, Успенского, Великого поста, в общих чертах понятно даже неверующим людям, поскольку о праздниках Рождества Христова, Воскресения Христова, Успения Пресвятой Богородицы хоть что-то слышали даже абсолютно неверующие, верующие люди, просто более-менее образованные, то многодневный пост перед праздником первоверховных апостолов Петра и Павла не очень понятен порой даже самим православным верующим, которые его соблюдают. То есть нам, конечно, в церкви сам вон объясняют и историю возникновения этого поста, и смысл, и о том, что он напоминает долг христианина в какой-то степени продолжать дело первоверховных апостолов, свидетельство о Христе. Но это все так очень теоретически. А скажите, для вас лично апостольский пост что-то значит такое вот в вашей жизни конкретно? Он как-то окрашен?
Вы знаете, вы так все хорошо рассказали, мне кажется, по крайней мере, что касается смысла поста, я заслушался просто. Знаете, я никогда не задумывался над этим. Вот будет лукавством, если я сейчас начну, знаете, придумать какие-то смыслы. Да, я, конечно, вот понимаю. И вот как замечательно вы сказали о том, что наш там апостольский долг. Я не задумался, я просто как-то вот в этом смысле вот эту церковную дисциплину, вот в ее нынешнем изводе, скажем так, я ее принял совершенно естественно. И меня вообще это никогда не для меня никогда это не составляло такой вот сложности, по крайней мере, в части, во-первых, надо-не надо. Вот я как-то не задавался. У меня много было других вопросов, проклятых, как говорят иногда. Но вот в плане того, а зачем вот этим поститься постом, тем-то понятно, зачем, а этим... У меня такого вопроса просто никогда не было лично. Не хочу сейчас его выдумывать. Вот. Но и в практическом плане вот все, что касается... Все-таки, как бы мы ни объясняли, да, пост, мы ведь всегда в первую очередь вот на таком первом поверхностном уровне вот этот смысл, который мы снимаем, пост – это вот, значит, вот это ограничение по еде, да? Все равно вот человек... Даже если он говорит, что главное другое, что действительно главное другое, он все равно невольно получается так, что тут можно и нарушать, да, то есть все равно вот в эту несчастную еду, хотя так, наверное, неправильно говорить, все упирается нередко, да, тем или иным образом. Вот для меня тоже особого не составляло труда, ну, по крайней мере, до сих пор, не знаю, как дальше будет, люди меняются, вот, но... В принципе, вот, поэтому, но каких-то вот таких историй пронзительных, связанных с соблюдением этого поста, у меня нет. Ну, я знаю, что вот нынче пост начался такими дискуссиями, вот, но я тут, знаете, я все-таки сторонник того, что вот коль скоро апостол Павел, который говорил, к слову, об апостолах, да, что он вообще для него не составляет... и труда, и неважно, вот, сама пища, он может там есть мясо, не есть, но при этом он соблюдал, вот можно сделать такой вывод, да, чтобы там других не соблазнять и так далее, то мне кажется, что вот я в данном случае сторонник в большей степени дисциплины, чем вот такого свободного индивидуального подхода. То есть индивидуальный подход – это, мне кажется, особенно в ограничениях вот пищевых, он должен быть сообразен с про состояние здоровья человека, ну, просто чтобы он себя не загонял, да, то есть если у человека там, я не знаю, там язва или еще какая-нибудь малоприятная история, и ему определенный режим питания положен, то не нужно тут вот сходить с ума. А что касается вот того главного, о чем мы любим говорить вот в посте, здесь мне вообще кажется даже, ну, странно об этом говорить, потому что, в принципе, смотрите, нам же не говорят, вы во время поста вы должны быть христианами или там хорошими, а в другое время во все тяжкие. То есть пост — это просто, ну вот как-то, если угодно, это наоборот, в каком-то смысле, послабление, что нам говорят не каждый день, а вот все-таки, ну хотя бы вот постом. Да? То есть то, что мы говорим, является в посте самым главным, если мы с этой точки зрения подходим, то вообще, по идее, у нас не должно быть ни одного дня, когда бы мы не постились. То есть если мы говорим, что главное в пост не есть людей, не злиться, не гневаться, не ругаться. То есть, значит, в непостные дни это разрешается? Это же не так, правда? Поэтому с этой точки зрения мне вообще непонятен вопрос к посту. Как? В пост, значит, пост, главное в пост не делать того-то, того-то. Зачем этот пост, да? Это же нелогично. Да? Ну, не так радуйся, что тебе вот, ну вот... А в плане пищевом, ну, тут я говорю, вот соотноситься надо с состоянием своего здоровья. Но, вот человек так устроен, мне кажется, что вот это внешнее благочестие, внешняя дисциплина, она важна. Она правда важна. И вот можно сколько угодно интеллектуальных контраргументов привести против там, того, и особенно и по конкретному этому посту, и я многие из них знаю, эти контраргументы, но по факту получается, что начинается с этого ослабления, а заканчивается все, может закончиться, все очень плохо. Поэтому я для себя лично, я сторонник соблюдения дисциплины.
А если вот вернуться все-таки к этой смысловой составляющей о необходимости свидетельства и более активного свидетельства. Вот у нас пост начался в очень интересной фоновой как бы обстановке, потому что уже вторую неделю все обсуждают удивительную историю с псевдоубийством журналиста Аркадия Бабченко. И в связи с этим очень много говорится о том, что вот эта история окончательно подрывает доверие к журналистике и к журналистскому вообще сообщению, какому бы то ни было. Но какие есть у нас, кроме вот таких официально существующих площадок в виде прессы, радио, телевидения, интернета, то есть то, что ассоциируется с журналистикой, в нынешних условиях какие еще есть возможности свидетельства? Если мы хотим использовать традиционные эти площадки для свидетельства о Христе, нам говорят, они не работают, потому что к ним нет доверия.
Ну, это, во-первых, неправда, что они не работают, и даже неправда то, что к ним нет доверия, если это не оговариваться в этой фразе, да? Потому что у кого? У кого-то нет доверия, у кого-то есть доверие. Ну, давайте, вот что вокруг нас, каждого из нас, нет людей, которые совершенно, вот, не знаю, многие годы смотрят новости и воспринимают все точно так, как там говорят, да. Вот, и я знаю таких людей, уверен, что вы знаете таких людей, в чем-то мы являемся там, такими людьми, вот. Кто-то там больше верит, кто-то меньше верит, кто-то, может быть, ничему не верит, но а что, есть большее доверие там каким-то другим форматам? Но опять же, у кого? Вот. Поэтому мне кажется, если отвечать непосредственно на ваш вопрос, а не рассуждать вот вокруг, потому что тут можно было бы, конечно, много поговорить о ситуации с Бабченко, в которой для меня лично очень много неясного и невнятного. Вот. Чтобы ее оценивать, нужно очень четко понимать, что вот на самом деле происходило, там, какова цель и каков главный результат, о котором вроде как никто не... до конца не знает. Вот. А возвращаясь к вопросу о площадках, мне кажется, что надо на любой площадке, любая площадка может быть использована для свидетельства. Просто вопрос в том, опять же, кто, для кого, ну, вот, вопрос умений там.
Но
и целесообразность.
Вы же в своих собственных публичных выступлениях в последнее время очень часто говорите о появлении запроса о так называемой какой-то новой искренности.
На искренность,
а как вообще понимать, что это за запрос и что это за новая искренность? Вот у Кости была версия, когда мы обсуждали с ним этот вопрос, что новое это можно приставить приставку новое к любому старому направлению, и это будет новый тренд.
Ну, я, поскольку не участвовал в вашем обсуждении, я не совсем сейчас понял, что имеется в виду. Я
потом поясню.
Да, хорошо, да, сделайте одолжение. Я просто, может быть, я невнятно сказал. Я имел в виду следующее, что в основном вот у этого пресловутого молодого поколения, говорю пресловутого, потому что тоже как определять, и тоже разные ребята, все понятно. Но вот, конечно, какие-то привычные форматы могут вызывать недоверие. Да? Но не только у молодого. Вот. Правда, не только у молодого, я говорил, что вот мне вполне, так сказать, уже, к сожалению, наверное, не молодой, хотя почему к сожалению, ну, в общем, не молодой человек мне уже говорил, вот там твоя заставка в твоей программе, вот она, ну, вот сделана в таком формате, когда ты ждешь, что сейчас выйдет человек, скажет, наш кандидат там такой-то, да, вот у него такая реакция, я ее себе не мог вообразить, но она у него есть, да, он говорит, мои дети типа это смотреть не будут. Вот именно из, не по содержанию, а из-за подачи. Да? Вот. А, соответственно, если об этом вот вы говорили, кстати, Михаил, что, конечно, там запрос на новое, он есть. Ну, у молодежи всегда есть запрос на новое. Да? А в данном случае он связан с тем, что старое не просто там не модно, не интересно, оно не вызывает доверия. И это данность. Это данность. Другое дело, что то, что вызывает доверие, оно тоже не всегда искренне недостоверно. Вот, поэтому я и говорил вот несколько раз уже, что есть вот ощущение искренности вот в этих новых форматах, но это совсем не значит, что они искренне, потому что вот как раз один из моих собеседников где-то недавно, он сказал, что вот там ребята смотрят какие-то вот такие, ну, условно скажем, там, домашние форматы. Вот человек, вот он какой, вот он настоящий, вот здесь он настоящий, да, он не перед камерой, он настоящий. А потом, допустим, ты с ним знакомишься, понимаешь, он вообще не такой. Да, что он тоже играет, просто это вот, ну, это новая игра. Да, они ждут новой искренности, а получают новый обман, например.
Но вы говорите, что это вызывает доверие у условно молодого поколения.
Ну да, точно так же, извините, ради бога, точно так же, как в свое время страна. Почему страна прильнула там единомоментно к экранам и смотрела программу «Взгляд»? Что это вызывало доверие. Говорит, ах, вот ах, можно, ах, оказывается, ах, вот так. Вот сейчас тоже ах.
Но если это так, то, может быть, имеет смысл и нашим священникам подумать о том, как использовать этот формат, если это вызывает такое доверие.
Вы знаете, и да, и нет. Во-первых, они уже используют, потому что просто не так много, конечно, священников, блогеров или влогеров, да, как сейчас, наверное, правильно надо говорить, видеоблогеров, и не так они известны, и у них нет там миллионов просмотров. Но они есть, они разные. Вот. А во-вторых, есть вот очень важный момент. Я, возможно, об этом уже говорил, но я еще раз хочу вот этот вспомнить пример. Дело в том, что, понимаете как, вот даже вот эти вот новые ребята, да, когда они записывают свои блоги или влоги, да, они же, скажем, ну и соответствующим образом выглядят и так далее. Это важно. Что я имею в виду? Священник, его даже одежда обязывает. Вот мне когда-то один коллега-телевизионщик сказал, когда мы с ним обсуждали, как вот по-современному подать что-то, какое-то мероприятие там наше, и он мне сказал замечательную вещь. Он говорит, вот этот ряса, это как скафандр. Вот если ты показываешь человека в невесомости, да, и вот он выходит, космонавт, он в невесомости, и понятно, что будут плавные движения и так далее. Вот он не может, это невозможно, он не может быстро двигать руками и ногами. В это никто не поверит, потому что в невесомости так двигать нельзя. Вот ряса, это тоже, понимаете, это, и мне кажется, это очень важный такой образ и важная мысль. Нельзя выйти в рясе и сказать, ну что, чуваки, там, давайте потрещим. Да? Нельзя. Это и не нужно делать, это главное. Это вызовет противоположный эффект. Если даже, извините, вот вы вспомнили, там, как вы сказали, там, мои там, недавние публичные выступления. Вот я на одно из выступлений получил ВКонтакте комментарий, что вот, знаете, мы вас слушаем, там, на радио «Вера», очень любим ваши, значит, эфиры. И как-то вот, а тут так расстроились, вот я там то ли фигня сказал, то ли что-то такое. И вот мне слушательница наша, вот, не знаю, сейчас она слышит, нет, вот она очень расстроилась, понимаете? Ну вот я могу как-то с этим спорить, я могу удивляться, но вот по факту человеку это не понравилось, понимаете, он не ожидал, да? Тут много чего можно сказать, да, но факт остается фактом. Вот есть, значит, есть люди, которые это воспринимают плохо. И ты эффекта, результата не достигаешь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Но вот если тему новой искренности продолжать, помните в свое время, даже, по-моему, вы рассказывали, как на какой-то встрече с молодыми режиссерами пан Кшиштоф Занусик говорил, что вот наступает, ну, как-то по его ощущениям, такая эпоха непрофессионализма. У человека дернулась рука, когда он снимал какой-то свой этюд. И он говорит, а это эффект любительской камеры. Это вот я как Ларс фон Триер снимаю. На самом деле просто человек снимать пока не научился.
Руки дрожат.
Да, руки дрожат. И где здесь вот... Это же тоже можно было бы из сегодняшнего дня глядя назвать, ну, вот такая у человека новая искренность. Но это на самом деле не новая искренность, не тот какой-то вот такой формат, который вызывает доверие, а просто не профессионализм, просто как бы плохой продукт. Где здесь грань?
То есть получается, что плохой продукт априори вызывает больше доверия, чем продукт профессиональный.
Нет, 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 не получается. Я думаю, что грани, на самом деле, их две. Вот для одних людей грань проходит по... вот по... Смотрите, по... Ну, как, знаете, это есть такой известный тезис, так сказать, герменевтики и... ну, вообще толкование, интерпретации, да, вот подходов, которые заключаются в том, что никакого, не существует текста без интерпретации. Да, мы читаем, я вот всегда студентам привожу такой пример, я пишу, если написать прописью русское слово «почта», оно точно так же, то есть это, оно латинскими буквами тоже будет читаться как норма. Я прошу прочитать, вот какое слово написано на доске. Да, и кто-то говорит почта, кто-то говорит норма, кто-то соображает, говорит, что можно и так, и так. Вот, и я этим иллюстрирую пример, что вот если человек не знает русского алфавита, то для него это только норма. Да? То есть текст зависит от того, кто его читает. В этом смысле вот это первая грань. Она всегда была, она есть и сегодня. Вот недавно в «Русском репортере», а на этой неделе, собственно, вышел, на мой взгляд, блистательный, как всегда, и очень важный, материал Марины Ахмедовой, замечательного журналиста, заместителя главного редактора журнала «Русский репортер», где она беседует с несколькими такими топовыми, популярными девушками из Инстаграма, инстаграмерши, как надо политкорректно говорить. Вот. И понимаете, вот это смысловое, так сказать, вот эти смыслы, которые там обсуждаются, они, конечно, чудовищны. Да, и вот там на полном серьезе люди считают, что они там приносят радость какую-то кому-то, что вот они там заряжают всех позитивом, там какой-то кармический менеджмент. Понимаете, какая-то унылая идиотская чушь. И это все, но это же десятки, сотни тысяч людей, которые это лайкают, которые действительно чем-то там заряжаются и так далее. Вот, на мой взгляд, это чудовищно. И это вот не просто там непрофессионализм, дилетантизм, да, это какое-то вот, какое-то такое падение смысла, да, когда человек, ну, понимаете, вот можно там читать, не знаю, Дон Кихота, а можно вот читать как какого-то инстаграмера, который там где-то что-то там споткнулся или вышел, говорит, ой, солнце горит, всем счастья, всем счастья, все, о, всем счастья, спасибо, спасибо, всем счастья, передай, мне приходят тоже какие-то смс-ки все время, передай эту историю, причем вот вроде бы от меняемых людей, да, таких серьезных, глубоких, приходят какие-то совершенно идиотические, пошлые. На самом деле, вот эта такая пошлость в классическом понимании, да, хочет, чтобы всем было хорошо, перешли эту смс-ку, пусть всем будет хорошо. Ну, что-то примерно такое, да. Вот. Совершенно такие вот практически лишенные какого бы то ни было смысла вещи. Вот. И, понимаете, вот это первая грань. Но вот люди, вот там норма написана, а он там в лучшем случае думает, что это почта, или вообще не понимает, или... Вот. Вот это, вот, мне кажется, первое. Вот. А вторая, она заключается в том, что если это все-таки Ларс фон Триер, ну, он состоится. Понимаете, если у тебя просто руки трясутся, то рано или поздно это станет понятно, и ты, у тебя не будет миллионов. Не то, что миллионы, к сожалению, вот, похоже, сейчас могут быть, но ты там, я не знаю, это не фестивальное кино, не знаю, как сказать. Понимаете, да? То есть вот вторая граница - это все-таки вот эта подлинность. Хотя в искусстве нет жестких границ, да, но вот эта граница, она будет очень широкая. Но так или иначе, это вы знаете, как вот Юрий Павлович Вяземский говорил, что. Если вот такой аналогии про все он говорил, вот есть люди способные, талантливые, гениальные. Вот гений, с его точки зрения, он все равно, он не может не состояться. гений всегда, он проломит всегда любые обстоятельства, и он состоится, да. А вот там талантливым способным, говорил, надо помогать. Вот, вот если это, используйте этот пример, я хочу сказать, что вот если есть талант, он все равно будет замечен. А если просто руки трясутся, ну, так и будет.
Но если говорить не о каких-то эксклюзивных вещах, а о более массовых сообщениях, в том же материале, про который вы говорите, там...
А вы смотрели, да?
Да, я прочитала. Там есть упоминание еще такого нового направления в том же ключе. Это вот некие философствующие участники Инстаграма, которые в каком-то жутком виде фотографируются или снимаются, при этом... изрекают некоторые, с их точки зрения, глубокие философские мысли, почерпнутые там у своего психолога или тренера. Но можно предположить, поскольку это чрезвычайно популярный, как утверждает автор этого материала, формат, то можно предположить, что таким же образом можно и христианское свидетельство транслировать. Это плюс или минус для...
Каким образом? Вы имеете в виду...
Но если это таким большим количеством людей воспринимается как откровение, даже когда транслируются какие-то не очень глубокие мысли психолога, то ведь таким же образом можно, казалось бы, свидетельствовать и о христианской истине, ну, адаптировав к формату, то есть... держа себя в рамках и не сводя уже полностью библейское откровение.
Вы знаете, тут и да, и нет, опять же, да, адаптация и рознь. Если это адаптация, ну, без какого-то очевидного искажения, ну, как адаптация, да, просто вот пересказ, это все же пересказ, да, вот, ну, извините меня, а скажем, вот... не храм как место, где совершается таинство, а храм как архитектурное сооружение. Это же тоже пересказ. Почему говорили, вот, Библия там в цвете, да, или Библия в здании? Это же тоже пересказ, да? Это тоже адаптация своего рода. Вот для неграмотных людей, вот они не могут читать, они могут видеть, да? Они вот видят фрески там и так далее. Это тоже пересказ. Вопрос, вот, скажем, у нас сейчас Фома там в одном проекте помогает нашим коллегам делать интересный и в современном форматный проект, называется «История, минутная история». Почему минутная? Потому что это рисованный...
видеофрагмент.
Да, видеофрагмент, который длится минуту. И там разные совершенно вещи, связанные там с историческими какими-то событиями и прочее, прочее. Поэтому это вопрос, так сказать, вкуса, таланта, мастерства, вот, и отсутствия искажения. Хотя, конечно, понятно, что всегда есть вот, ну, адаптация к аудитории. Это, знаете, когда вот говорят... в каком классе нужно говорить там с ребенком, ну, в школе, например, говорить с ребенком о религии. Да в любом. Просто разговор в первом можно говорить. Не то, что нужно, да, но можно в любом. Просто вопрос, разговор в первом классе, это не разговор в одиннадцатом. При том, что искажение, оно не зависит не от факта упрощения, а, собственно, от конечного результата. Да? То есть можно искажать и в 11-м более сложно, и в 1-м.
Вот очень характерно, мне кажется, что вы привели в пример эту минутную историю, потому что вообще сам вопрос размера потребляемого контента, нашего пресловутого клипового мышления, того, что люди не читают длинные тексты, он, мне кажется, в вопросе разговора о вере, говорения о вере, попытки миссии христианской стоит очень остро, потому что вот я недавно, меня очень так как бы заставило задуматься комментарий одного журналиста современного, который сказал, ну вот посмотрел новый блог, один выпуск, коротенький, там, 3 минуты или 5 минут, посмотрел второй выпуск, тоже коротенький, третий уже смотреть не стал, понятно, что будет дальше. То есть это некая такая вот короткие такие бусинки, насаженные вот на какую-то нитку. А можно ли, а в принципе, вот как-то разговор о вере, в принципе, разговор долгий, как мне кажется. Вот даже там цитату из Евангелия, ну, ее приводишь в какую-нибудь фотографию, тоже там красиво все публикуют, есть такие паблики. Но как бы даже, в принципе, этого, к этому нужно возвращаться. К этому нужно еще раз, это нужно еще раз продумывать. И то вот даже, вот Марина привела пример некой философской мысли, там, максимы. Хорошо, но вот даже не всякий смысл ложится в эту максиму. То есть, в принципе, разговор в длинную, на длинную дистанцию, как говорил один ваш гость в программе «Парсун» Александр Евскляр, вот этот забег на длинную дистанцию. Мне кажется, разговор о вере – это всегда такой именно забег. Как это, в общем, не обречены ли мы вместить его в короткий формат?
Вы знаете, ну, тут, может быть, немножко так ради полемики скажу, что вот у раскаявшегося разбойника на кресте не было возможности длинного забега, да, поэтому Господь может и в минутную историю уместить и человеку рассказать о спасении. Вот, и это я, так сказать, не хитро выкручиваюсь, да, а просто говорю, что вот, ну, это исторический, так сказать, и богословский факт, вот, с одной стороны. С другой стороны, вы, конечно, правы, но это не отменяет важности этих историй. Понимаете, это вот всегда разговор, вот иногда мне, когда, ну, пытаются нас там кольнуть, говорят, ой, там журнал «Фома», мы не можем его читать. Я говорю, не читайте, это же не Евангелие. Ну, не читайте, журнал не может быть для всех. Не может быть это минутная история для всех. Вот вы сказали о коллеге, который не стал смотреть третий трехминутный там какой-то ролик, потому что ему понятно, мол, замечательно. А там десятки, сотни тысяч людей будут только такие ролики смотреть. Только такие. И никуда мы от этого не денемся. Да, сегодня это действительно вот, это связано со скоростью, с тем, как мы воспринимаем информацию и прочее, прочее, прочее. И это неизбежно. Но здесь вот для меня как раз интереснее здесь немножко другая история. Все-таки для человека, который не просто потребитель, но и пытается что-то создавать. Мне кажется, и занимается студентами. Я вот студентам своим говорю, я надеюсь, что я вот не зря им говорю, что я не ошибаюсь. Мне кажется, что способность вот эти пресловутые, как их сейчас называют, лонгриды читать, да, еще чего-то, сегодня становится конкурентным преимуществом. Понимаете, вот наличие высшего образования перестало быть конкурентным преимуществом. Даже наличие диплома, там, не знаю, МГУ, МГИМО, даже, наверное, МФТИ уже не конкурентное преимущество, потому что, ну, таких людей много. А вот ты, чтобы создавать вот эти минутные истории, это не обязательно, да, но, может быть, ты интереснее сможешь придумать, что, как туда запихнуть и что туда запихнуть, если ты при этом там способен читать и читаешь там большие толстые книжки, в том числе и потому, что людей, читающих большие толстые книжки, видимо, становится меньше.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».